Всем привет, с вами новый сезон подкаста «Рогалики».
Подкаст, где два брата и сестра общаются, как будто они сидят на одной кухне, а на самом деле находятся в трех разных странах.
И с вами, как всегда, его бессменные ведущие Маша, Миша и Толяша.
Ну что, бессменные ведущие, отдохнули? Набрались тем?
Да, я еще в отпуске не была.
Тема вообще вагон.
Так сказать, поработали над артикуляцией во время летних выходных?
Сосисочная, закусочная.
Сезон новый, скороговорки старые.
Да, а где Маша немецкие скороговорки? Вафеншлафен, вот это вот все.
Ой, а там были какие-то, надо вспомнить.
Ну, конечно, были.
Не, ну там что-то очень стрёмное, у меня не очень получается. Немецкие скороговорки у меня не очень получаются.
Ну хорошо, значит, слушайте, буду идти с косырей. Я постригся на лыс.
Эй, я вижу.
Радиослушатели, вам предстоит... Радиослушатели, божечки. Ладно, на самом деле, все наши слушатели к моменту выхода подкаста это уже увидят, потому что завтра выйдет мой... первый после очень длительного перерыва выпуск видео на YouTube.
Ты будешь там показывать, как конкретно ты стрижешь себе волосы на лысо?
Нет, на самом деле история со стрижкой на лысо следующая. Я собирался ехать в отпуск кататься на кайте и записался постричься в парикмахерскую. Хотел просто коротко постричься. Обычно, без какой-то драмы. Но последний день... так как я все записывал на последний день. У меня как-то наложилось одно на другое, потом появились какие-то срочные дела, в итоге я не успел в парикмахерскую. Приехав на место отдыха, на кайт, я понял, что я не хочу с длинными волосами, это жутко неудобно. Они после моря становятся все неуправляемыми, шапку нормально не наденешь. В общем, я пошел в магазин. Кстати, насчет магазина. Я не знаю, есть ли у нас такие магазины, но это прямо какая-то земля обетованная для людей, которые любят всякое барахло. То есть меня. Значит, представьте, это как будто ехало несколько грузовиков контейнерами, груженные всякой ерундой из Китая, и они, значит, вот перевернулись, и вот это образовался магазин. Там продается абсолютно все, начиная от бисера и заканчивая, не знаю, какими-то походными рюкзаками, ножницами и, конечно же, машинкой для стрижки волос. Я зашел в этот магазин, купил машинку для стрижки волос за 13 евро. На секундочку, примерно столько же, нет, даже больше мне бы стоила стрижка в Киеве. А тут целая машинка. И, в общем, в этот же вечер в гостинице, в ванной, я себя остриг. Все бы ничего, но китайская машинка для волос за 13 евро сломалась где-то посередине. И, как ты понимаешь, я не очень фигурно выстригал себе волосы, поэтому посередине это было такой очень-очень широкий пробор посреди головы. И вот так вот, и сбрито на висках. И, значит, здесь такие вот патли остались висеть. Ну, вот. Потом я, в общем, над ней колдовал, ее умолял завестись, обещал, что я ее не выкину, чистил, решил даже немножко ножницами посрезать волосы, чтобы было не так и тяжело. Ну, в общем, мы вместе с ней домучили это дело. Но когда через пару дней я вернулся в Киев, чего я не ожидал, если бы я знал, что я вернусь в Киев так быстро, я бы не делал драматических действий, и пошел все-таки в парикмахерскую, то там еще очень много волос состригли, видимо, все-таки на затылке машинкой не очень удобно самому себе состригать.
Слушайте, ну все-таки есть у брата нашего талант какой-то, так как бы горячо и развернуто рассказывать про то, как он же себя подстриг, это надо уметь. Да.
Я тем временем нашла немецкие скороговорки, между прочим.
Ладно, Маша, давай, подготовим скороговорки, мочи.
Нет, ну ты очень хотел, я тебе просто прочитаю. Тут их много, но просто две я уже слышала. Значит, одна из них такая. Blaukraut bleibt видишь? Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
Белая корова и белая...
красная капуста остается красной капустой, а платье невесты остается платьем невесты. Я не знаю почему, ну вот такая у них есть скороговорка, например.
Ну ничего, ничего.
Фиша фриц фишт фрише фише, фрише фише фишт фиша фриц.
Немцы любят рыбу, рыба любит немцев.
Нет, рыбак фриц ловит свежую рыбу ловит рыбак фриц.
Ну, слушай, я очень близок, я очень
да,
близок.
Да, 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 нет, это я даже читать не буду. Auf dem Rasen rasend Hasen, atmen Rasen durch die Nasen. Ну, это понятно.
Конечно.
По лужайке очевидно. Носятся зайцы, дышат с хрипом своими носами.
Ну, смотрите, мне кажется, мы задали новую недостижимую планку для уровня контента в нашем подкасте. И теперь я даже не знаю, как продолжать дальше.
Ну что ж, мы уже 10 минут разговариваем. ладно, даже 10 минут еще не прошло, а про коронавирус еще ни слова. Это, знаете ли, не подкаст Рогалики.
Фу, честно говоря.
Корона-новости.
Честно говоря, фу, ну уже надоело совсем. Ну мы можем перестать, конечно, совсем смеяться и поговорить о чем-нибудь серьезном.
Нет, подожди. Корона-новости. Я только что, несолоно хлебавшись, ходил в... вернулся, несолоно хлебавшись, из вакцинационного центра.
В смысле? А ты же уже первый уколол.
А я хотел уколоть второй укол.
Ну, не дали?
Но не дали, потому что нужно, чтобы прошло 8 недель.
Да.
И не неделька, знаете ли, раньше. А у меня прошло 7. Но так как я планирую в эту среду уехать, я думал, что я сдавлю на жалость, что я еду в очень опасное место.
Сейчас.
В Украину.
Дальше.
И, может быть, они пойдут навстречу и защитят меня от злого коронавируса. На что они сказали «Nein!» Ну, прямо там немка сидела.
А у нас раньше же делали только через 6 недель. Потом только через 4. Сейчас уже делают только через 3.
Увидишь, а у нас через 8. Но я вам расскажу про новые коронавирусные приколы. Значит, смотрите, новая тема. Теперь немножко поменялось. Если раньше все мерились тем, у кого какой локдаун, то теперь все меряются тем, у кого какие странные процедуры на въезд. У Даши день рождения на следующих выходных. И мы как-то пару недель назад придумали, или 3 недели назад придумали, что было бы классно на выходные поехать в Париж на ее день рождения. Мы будем в Лондоне, на поезде 2 часа езды, вокзал находится в 2 остановки от нашего дома. В общем, кажется, все идеально. Я купил лучшие билеты, забронировал гостиницу. В общем, все подготовил идеально. И тут вдруг вчера Даша решила проверить, а какие правила въезда из Британии во Францию. И оказалось, что из Британии во Францию нельзя въехать, если ты полностью не вакцинирован. Можно въехать только по очень серьезному поводу, и там в скобочках написано «свадьба и похороны не считаются серьезным поводом». Я подумал, на день рождения жены, которая там не живет, тоже, наверное, не будет считаться.
Подожди, ну так это везде так?
Ни секундочку, не так, не так. Потому что мы-то сюда заехали, мы и в Австрию заезжали, и в Испанию заезжали. Просто дело в том, что это Англия находится в плохом списке, а Украина... Внимание, повод для гордости. Зеленая страна. И поэтому из Украины, пожалуйста, едь куда хочешь. А вот из UK нет.
Вы поэтому летите в Киев и из Киева во Францию?
Секунду, мы никуда еще не летим. Значит, я начал думать. Срочно нужно найти страну, в которую пускают из Великобритании. Ну, то есть, вариант номер один – это действительно полететь из Лондона в Киев, потом из Киева в Париж. Но это, если честно, дурному зайцу две версты не крюк, или как там говорят?
Бешеные собаки, да.
Ну, значит, так как я не бешеная собака, а все-таки еще чуть-чуть при уме, начал искать страны поближе. Первое, я подумал, этот же поезд, который ездит в Париж, он же еще заезжает в Бельгию и в Голландию. Думаю, ну, в Бельгию, в Голландию, может, можно. Нет, тут они как бы все продумали. Нельзя. Я думал, ну, доедем до Брюсселя, потом из Брюсселя обратно в Париж. Нет, так нельзя. Бельгия и Голландия, они как бы точно так же плохо относятся к Британии, как и Франция. Думаю, Германия. Nicht летите в Deutschland. Значит, nicht schließen Deutschland. Нормально? B1, B2. В общем, потом путем логических рассуждений я подумал, Испания. Испания без английских туристов жить не может. В Испанию должны пускать. Я оказался прав. В Испанию, если ты не вакцинирован, с ПЦРом пускают. Думаю, вот, хорошо. Уже куда ни шло, можно лететь в Испанию. Начали искать варианты. В общем, можно полететь в Барселону, и потом из Барселоны на следующий день в Париж. И в последний момент, уже перед тем, как покупать билеты, я вдруг вспомнил, что это же прекрасная Ирландия. Ирландия, которая еще недавно была почти что частью Великобритании, а теперь это страна Евросоюза, которая граничит с Северной Ирландией, которая часть Великобритании, которая вообще-то теперь не в ЕС, а на границе там нет. Думаю, там-то точно будет что-то странное. И я оказался прав. Ну, во-первых, из Лондона в Дублин летает очень много рейсов и летит прямо из аэропорта, который в центре города, ну, относительно в центре, и это хорошо. Во-вторых, ирландцы, в отличие от всех остальных европейцев, принимают сертификат о выздоровлении от ковида, приравнивают его к вакцинации. А у нас как раз по случаю такой сертификат есть. Ну, не сертификат, это бумажка на английском языке от врача, но она с голубой печатью выглядит очень солидно. В общем, я надеюсь, ирландцы ее примут. И получается, что ирландцы это приравнивают к вакцинированным, поэтому уже из Ирландии во Францию я буду лететь как белый вакцинированный человек. Вот такая вот история.
Так, а есть еще, слышишь, сертификаты выздоровления плюс одна прививка в Европе тоже приравнивается к полностью вакцинированным.
Ты понимаешь, мы были 2 месяца назад в Австрии, и нам там сделали тесты на антитела и выдали такие карточки. И доктор гордо нам говорил, вот эти карточки вам на полгода или на 3 месяца, значит, приравнивают вас к выздоровевшим. К вакцинированным. Кому мы эти карточки потом не показывали? Все у нас их вот так вот вертели и спрашивали, ПЦР где?
Не так, по крайней мере, здесь, в Германии, это будет выглядеть следующим образом. Ты приносишь свой сертификат о выздоровлении, или ты приносишь свою карточку, свой анализ на антитела, или что бы там ни было, к врачу, и врач вклеивает тебе вот в этот международный прививочный паспорт, желтенький, специальную наклейку, что ты выздоровел и поэтому нуждаешься только в одной вакцине сроком на столько-то дней, нам на полгода.
Угу.
Вот так. То есть сам по себе сертификат о выздоровлении ничего надельно значить не будет, а если ты с ним придешь к врачу, врач тебе это вклеит и вторую прививку делать не будет. Ну, здесь так.
Ну, какому будет. Я пойду врачу в Германию? Ну, в общем. Получается, что теперь для людей, которые хотят путешествовать, это как пятнашки. То есть я теперь, когда я куда-то лечу, надо выбрать идеально такую... то есть если напрямую страны друг друга не считают зелеными, наверняка найдется какая-то третья страна, которая зеленая для той и для другой страны, и можно будет через нее залететь. Класс!
Скептики бы сказали, радуйся пока так, потом все закроют.
Я, как полноценно привитая, значит, ощутила эти прелести здесь, когда мы ходили с девчонками по барам. Значит, ходили мы пару недель назад по барам. Народу на улицах! Я такого не видела. Все-таки я Германию застала, ну, почти сразу, как приехала, уже в карантине. И я, конечно, не видела, как здесь на самом деле живут. И когда мы выперлись в субботу вечером, ну, просто в центр Кёльна, там такие потоки людей ходят, что я, честно говоря, вообще не помню, когда я такое видела. Мне кажется, в Москве в метро в час пик по вот этим вот пешеходным улицам. То есть просто люди проталкиваются друг между другом, все весело болтают, все прикольно. Но на входе во все бары нужно показать сертификат о вакцинации, и у них есть ограничения по количеству людей, которые не могут пустить. И это делает как-то фигню невероятной фигней, потому что люди стоят в очередях под барами больше времени, чем они проводят в барах. Ну, и сейчас еще погода хорошая, можно пиво купить в том же баре на вынос и там же стоять на улице и ждать, как бы, пока пустят. Но был дождь, мы 2 раза ходили. Первый раз было прикольно, а второй раз был дождь. И было вообще не прикольно, мы постояли, развернулись и ушли домой. И девчонки говорят, что раньше такого не было, что все помещались в эти помещения.
Да раньше-то и пиво было, наливали до краю. А сейчас? Мы в Вене так несколько в ресторанов заходили, нам говорили, вы должны писать ПЦР. Мы говорим, у нас есть, мы вам верим.
Не-не, они здесь смотрят. И вот сегодня мы ходили в баню, они тоже, пожалуйста, покажите сначала ваш QR-код.
Друзья, я чуть не забыл, у меня есть свежая прекрасная история.
Так.
Мы в пятницу были по приглашению наших британских партнеров на скачках в городке Эскот. Городок Эскот и ипподром в Эскоте – это там, где проходят известные королевские скачки, когда все там обязательно приходят в шляпках. Там дресс-код, дамы без шляпок не пускаются на территорию ипподрома.
Офигеть.
Значит, в этот выходные эти скачки были не королевские, просто какие-то выходные скачки, но тем не менее, все равно там есть дресс-код. И мужчины обязательно должны быть в пиджаках, в рубашке с воротником и галстуке. А у девушек немножко расслабленный дресс-код. Нужно просто смарт быть одетым. Непонятно, что это означает. А шляпки приветствуются, но не обязательно.
Даша была в шляпке?
К сожалению, мы слишком поздно прочитали про дресс-код. И, в общем, каким-то чудом у меня здесь оказался костюм, который я не ношу 5 лет. И, внимание, я в него влез, и он нигде не треснул. Что, как бы, тоже очень важная предпосылка. А Даше пришлось мастерить из подручных средств наряд, который мог бы хоть как-то соответствовать дресс-коду, но у Даши с этим все в порядке. В общем, в итоге Даша была тоже одета соответствующим. Мы туда приехали. Это хрен знает где, 50 минут на поезде ехать. Middle of nowhere, такая британская местность, 1-2-этажный домик, и вдруг тут огромное здание ипподрома посреди вот этого всего безмятежного британского прозябания. Не знаю, почему я именно так это описываю, но в общем, высотой с 10-этажный дом, трибуны ипподрома. Почти все трибуны состоят из лож, то есть это не не там, где люди просто сидят, а это ложи. Ну, то есть такие скайбоксы, как на стадионах. Вот мы были в одном из таких скайбоксов. А внизу, между этими трибунами и, собственно, местом, где проходят скачки, лужайка, и на этой лужайке уже как бы простой народ может устраивать пикники, там стоят столики, какие-то лавочки, в общем, люди там веселятся. Значит, за целый день, пока мы там находились, было всего 6 забегов, каждый забег длился где-то минуту 30 секунд, но все равно вот это все действие достаточно выглядит впечатляюще. И я, конечно, представляю, что вот в те выходные королевских скачек, когда там весь свет обязательно нужно съезжаться, там все забито, оно, наверное, выглядит гораздо более празднично, но все равно выглядит масштабненько. То есть этот ипподром прямая длиной в милю, по которой скачут лошади. Они в основном скачут по прямой, хотя есть и такой очень большой круг, даже не знаю, какой у него длины. Но что я хочу сказать вообще, о чем это здесь разговор, кроме того, что мы побывали в кусочке высшего света. Очень хорошо иллюстрирует то, как пересекаются вот несколько миров, вот этот британские традиции, королевы, лорды и так далее, которым обязательно нужно носить шляпки. И, в общем, современный мир, и молодежь, и люди, которые к этому имеют опосредованное отношение. Мы приехали на поезде, с нами приехала компания молодых людей, они все выглядели примерно одинаково, у них бежевые брюки, синие пиджаки, какие-то рубашки, галстуки, значит, с ними несколько девушек в платьях, и они каждый нес с собой такую небольшую сумку-холодильник. И мы как-то, мы с ними приехали на поезде, и там дорожка метров, наверное, 500 или 700 от станции до этого ипподрома, мы вместе шли, и они весело шли. И потом, когда мы уходили обратно, так получилось, что мы с ними опять столкнулись на этой же дорожке. Значит, эти девушки еле шли, одна все время падала. Она, значит, там у нее подворачивались каблуки. Эти чуваки были все залитые, все страшно пьяные. Один там нес эту... Ну, в общем, они были просто в хлам. Пьяные. Прошло там 4 часа. Они сидели просто все это время на лужайке. Пили, видимо, все то, что было у них в этих сумках-холодильниках. Из этих... Они тащат обратно эти сумки-холодильники. Они какие-то все порванные, с них течет. Ну, очень жалкое зрелище. Ну, хорошо хоть без шляпок.
Да, в шляпках, конечно, это бы смотрелось совсем по-другому, куда более культурно.
Я поставил 20 фунтов на лошадь, которая принадлежит королеве, и она победила.
Неплохо. И сколько ты срубил?
4 фунта.
Коэффициент.
Она была фаворитом. Значит, там программка у нас была на каждый забег. Фотография лошади, фотография наездника, кто владелец, кто заводчик лошади, кто ухаживает за лошадью. Ну, то есть там прямо куча информации. Стоят, значит, машинки, в которых можно ставить. Забавно. Если помните, у меня была история, как мы с Дашей во Франции случайно попали на какой-то захудалый ипподром, на котором проходили скачки. Мы просто приезжали мимо, увидели, лошади бегают, остановились, смотрим скачки. Думаю, ну класс, когда еще на них побываем. Чтобы было интереснее, мы решили пойти и поставить на следующий забег. Мы поставили на забег, поставили на лошадь номер 7. И очень активно кричали, давай номер 7, давай номер 7. Она пришла, там, одна из последних. Но мы решили под конец проверить, может быть, все-таки наш билетик что-то выиграл. Там автомат самообслуживания. Ты вставляешь билетик, он тебе говорит, ну, выдает деньги обратно. Вставляем, и на наше удивление получаем деньги. Когда мы пытались разобраться, что же произошло, оказалось, что мы поставили на лошадь номер 7, но не в этом забеге, а в другом забеге, который проходил совершенно в другом городе, километрах 500 от того места.
И она выиграла.
И она выиграла.
Отлично. Слышишь, а какие сейчас правила въезда в Великобританию, собственно, для нас? Для Толика, для меня?
Я так понимаю, что Великобритания визы просто не особо раздает, поэтому...
Никаких правил. Просто нельзя.
А для вас? Как? Ну, вы сидите все еще в карантинах или отменили?
Нет, мы карантин не отменили. Мы сидим в карантине. Если мы прилетим из Украины, мы должны будем сидеть в карантине, так как мы полностью не провакцинированы. Но так как мы залетали сюда из Австрии, а Австрия в зеленой зоне, то мы не сидели в карантине.
Действительно, пятнашки.
Но сегодня, когда нам давали отворот-поворот в вакцинационном, надо как-то это слово говорить нормально, вакцинационном центре. Я говорю, ну мы едем в Украину, и мы бы, конечно, могли там на 8-ю неделю привиться, но вы же не признаете потом эти прививки. Они сказали, нет, что вы можете просто прислать фотографию как любого подтверждения того, что вам сдали прививку вашему доктору на e-mail, он внесет вас в базу. Как в старом анекдоте про Василия Ивановича и Петьку, и тут-то мне карта и поперла.
А они признают перекрестную прививку Астра плюс? Вы же Астра привились первой?
Нет, говорят, только... Не, мы Файзером привились.
А, вы Файзером
привились. Прививайтесь только те же.
А, так ради бога, уколитесь и пришлите своему прекрасному доктору на e-mail, и он внесет вас в базу.
А у меня есть QR-код вакцинации, который работает в Евросоюзе. Я могу ездить везде, показывать его.
Толик.
Как я провел лето, ты хочешь спросить у меня?
Да, почти. Про свои мотопутешествия, Маша, ты не знаешь. А Толик на мотоцикле ездит по всяким черниговским областям и живет там в палатках.
Предпочитаю про это ничего не знать просто.
Маша переживает. По этому поводу Маше лучше не знать, что я намылился купить новый мотоцикл, который еще больше, выше и быстрее.
Вот, Маша переживает и предпочитает игнорировать эту часть реальности как несуществующую.
Да, еще часть сезона осталась, поэтому я еще куда-то поезжу. Но в целом на сейчас я проехал 4000 километров по нашим прекрасным украинским отремонтированным дорогам. Это, наверное, больше, Миша, чем ты проезжаешь на своем электромобиле за год.
Именно.
Вот. Накупил кучу всяких приблуд, палаток, карематов, самонадувающихся гамаков и прочей лабуды.
Самонадувающихся гамаков?
Нет, каремат самонадувающихся гамаков. А. Вот.
Я тоже хочу самонадувающийся каремат. Я не знаю, зачем
да,
он мне,
его
но
надо
мне кажется,
поддувать
это
все-таки, это обман. Немножко его надо поддувать все-таки.
Ну и, Маша, я так понимаю, что его нужно покупать вместе с мотоциклом, потому что на спине его нести не очень.
Нет, слушай, в сравнении с теми старыми карематами... Так
я на балконе буду спать.
Он меньше раза в 4, наверное, чем обычно вот эти классические поролоновые карематы. Сворачиваешься в такой мешок небольшой и носишь его с собой, и все. На самом деле, на туристическое снаряжение вообще деньги не жалко тратить. Вот сколько все хоть забирайте деньги, но прямо оно все такое классное. Это туристическое снаряжение, не могу. Ездили мы в Полтавскую область, в Черниговскую область, во Львов, куда еще? Еще куда-то. А по Киевской области раза три, наверное, ездили.
По дорожу и краиною, я
да,
так понимаю.
Так
да,
так офигенно. Да. Блин, мы съездили в Черниговскую область, я в тех краях никогда не бывал, а там, оказывается, супер классно. Там очень красиво, там классные, вот три озера там было рядом. Одно черное, одно бирюзовое, а одно в форме сердца.
О, мой бог!
Скажи.
Вообще.
Да. Нет, на самом деле, реально красиво. Я бы рекомендовал, кто любит с палатками, очень красивая природа.
Вот так, смотри, и кто скажет, что наш подкаст бесполезный, пусть Толик бросит камень. Вон, в Черниговской области красиво, и Толик рекомендует.
И, как оказалось, за мой мотосезон, что я большинство времени все-таки катаюсь не по городу, а по трассам, соответственно, я решил поменять городской мотоцикл на больше такой шоссейный, так что ждите новостей.
Я пропущу.
Новости?
Да.
А как дороги, Толик? Дороги-то?
Дороги в огнях, если честно. Велике будівництво, все дела. Я как человек, который любит свою страну, могу в который раз порадоваться за прогрессы, которые у нас происходят, в том числе в плане дорог.
Вот, видишь, Толик патриот.
Это не ваши автобаны.
Да, в какую-то сторону от Киева я не поехал, везде хорошие дороги.
У нас на автобанах везде на всех ремонт, просто на всех между Кёльном и Дюссельдорфом. И поэтому на всех автобанах пробки.
Внимание, да? На всех автобанах между Кёльном и Дюссельдорфом. Там сколько километров? 60?
40.
Там 40. 40. На всех, мать его, автобанах. Ты там в своей Германии немножко того-то.
Слушай, Миша, а между прочим, я же не знаю другой реальности. Я же училась водить уже здесь, и получается, здесь езжу. Я когда в Украину приехала, и вот к тебе в машину села, и к Толику в машину села, очень же по-другому водят здесь. Ну, прям совсем по-другому. Я потом вернулась и подумала, знаешь, вот это таким образом случается иммиграция, когда ты что-то начинаешь делать уже совершенно в другой культуре, и потом, ну, то есть, я никогда не водила машину ни в Украине, ни в России. И как Толик мне рассказывал вот это, ну, чем больше у тебя машина, тем лучше тебя пропускают, да? На дорогах, например, или еще что-то. Здесь же вообще не так, здесь же есть правила, по которым надо пропускать. И вот это вот правило молнии, как это, ну, как замка молнии, когда куточка на молнии закрывается. Если, допустим, две полосы сходятся в одну, то машины должны через одну въезжать. И все так делают. Ну, то есть...
Ты слышал о таком правиле?
Просто все так делают. По-моему, это называется Reiseschlussverfahren, но я не уверена.
Reiseschlussverfahren, ну, короче.
Потом то же самое при выезде на автобан, например. Там бывают очень короткие вот эти вот полосы, которые в, ну, на выезд. И, в общем-то, тебя все пропускают. Ну, вот если ты проезжаешь мимо, видишь, что человек выезжает, ты либо перестраиваешься, либо притормаживаешь, ну, то есть, ну...
А ты не так, ты не едешь так до последнего в своем ряду, потом так резко по тормозам, так сигналишь, фа-фа-фа, мудак!
Куда ты прешь, нет?
Куда ты прешь, нет?
Вот, и в целом, ну, везде так, вот это...
Так вы неправильно машинами пользуетесь.
Вот это бесконечная параллельная парковка, которая здесь же все запаркованы вот так вот параллельно, да? Это что значит? Так. Это значит, что ты остановился прямо посреди улицы, показал поворотник, и пока ты не запаркуешься туда, вот все, которые сзади за тобой в очередь выстроились, никто не едет никуда.
О, кстати, а как этот, скажи мне, в Германии, как во Франции, принято бампером толкать машину спереди, сзади? Или все-таки здесь стараются не царапаться?
Стараются не царапаться. Ну, стоят очень плотненько, но стараются не царапаться.
Потому что во Франции, мне рассказывали, машины оставляют на нейтралке, потому что, когда машина заезжает, она может немножко растолкать машину, чтобы заехать, и, собственно, потом, когда выезжает. И поэтому у них все бамперы там поцарапаны, и бамперы — это расходный материал, но никто как бы не сильно не переживает по поводу их царапанности.
Ну вот это самое. Нет.
А Германия?
Нет. В Германии же все очень четенько. Все очень параллельно краям, то есть места для парковки. Все плотненько стоят, но, в общем, специально, конечно, никто никого не расталкивает. О, и выборы в Германии на следующей неделе.
Насчет Германии. Ну, то, что все мы там вместе. Ну, в смысле, вы там все вместе. И социализм. Значит, на вот этом вот ивенте на скачках там была девушка, которая работает, собственно, в компании, которая нас приглашала, и она переехала из Лондона в Берлин, а сама она славянка. И она 18 лет жила в Лондоне, и вот сейчас по работе переехала в Берлин, и говорит, мне так нравится в Берлине, все классно, я стараюсь, учу немецкий язык, мне он очень тяжело дается, но я понимаю, что это как бы уважение к стране, хотя для работы мне английского вполне достаточно, и, в общем, по работе все говорят на английском, но там, в бытовом плане специально тебе показывают, что не хотят с тобой на английском общаться. И она рассказала смешную историю, как она буквально там, после первых двух месяцев решила познакомиться со своей соседкой по личной площадке. Там какая-то пожилая немка. И говорит, я пошла в магазин, купила букетик цветов и очень долго дома репетировала фразу «Здравствуйте, меня зовут Мири, я из Словении, я плохо говорю по-немецки, я ваша соседка». Значит, я, значит, репетировала, подошла к двери, значит, стучит, та открывает дверь, говорит, «Здравствуйте, меня зовут Мири, я ваша соседка из Словении, я плохо говорю по-немецки». А та говорит, «Я ничего не покупаю», и захлопывает дверь мне перед носом.
Не, ну это не повезло. У меня с соседкой прекрасные отношения. Мы с ней созваниваемся даже иногда по телефону. Я ношу ей газетки снизу. Я была у нее на дне рождения. Я была на дне рождения у своей соседки. Ей было 80 лет.
Нормально повесели?
Я была приглашена на день рождения. Мы ходили в кофейню. Там, значит, было человек 10, мне кажется, ну, таких немецких немцев, и еще одна девочка-турчанка, которая работает у нас в кофейне недалеко, и которая, видимо, эта соседка сильно приседала на уши, и в результате они подружились, ну, вот такая тема. Потом там была ее дочка, были какие-то ее коллеги по работе, и, в общем, достаточно интересно посидеть, интересные люди, были какие-то одноклассницы ее дочки, а дочки ее подполтинник. И как бы, ну, было любопытно, но вот я ходила на 80 лет к своей соседке, подарила ей цветочек в горшке, очень мило.
Какое у тебя насыщенное лето.
Да.
Блин, насчет лета. Одно большое у меня еще значимое событие произошло спортивного характера. Но я, в отличие от Миши, не могу как бы просто взять и полчаса рассказывать, как я стриг себя налысо. И, соответственно, и про спортивные достижения мне неловко немножечко говорить.
Ну, давай так, ты немножечко скажешь, а Миша краски добавит немножко туда.
Короче, есть один трюк на вейк-серфе на моем, на котором я третий год уже занимаюсь, который у меня всегда было ощущение, что я его никогда не уеду, потому что это трюк какого-то такого про-уровня, до которого мне не добраться, потому что это надо много лет тренироваться и вообще типа профессионально этим заниматься. И я себе сказал, что если я его когда-нибудь уеду, то я буду считать себя профессиональным спортсменом в этом спорте. Ну, потому что это вот для меня это такая супер запредельная планка была. И вот я его уехал где-то месяц назад. И с тех пор на каждой тренировке уезжаю, на последнюю вообще с первого раза уехал. И называется шовит, если это кому-то о чем-то говорит. Ты над доской подпрыгиваешь и вращаешь ее под собой на 180 градусов. И это как бы супер новость, и я нигде это не постил, ни с кем не делился.
Ты постил
сторис в Инстаграме, да.
Сторис, точно. Ну, сторис, да. Сторис, знаешь ли, мимолетные. Никто их не запоминает, никто их не видит. И я посмотрел, что последний мой пост в Инстаграме был на конец сезона прошлого года, где я расписывал, каких же я успехов добился в эксерфе. Чувствую, что следующий пост будет такой же где-то через месяц. И весь мой Инстаграм закончится вот этими вот выводами про тренировку в течение сезона. Так что можете меня поздравить, я теперь профессиональный вейксерфер.
Круто!
Поздравляем.
По моей оценке.
Теперь профессиональный вейксерфер по своей оценке. Это на самом деле очень крутое достижение, очень сложный трюк, и опасность этого трюка заключается в том, что когда ты подпрыгиваешь на доску и пытаешься ее провернуть, она может ребром прилететь тебе в яйца. И как бы вот этот вот риск получить доской по яйцам, он как бы добавляет профессионализма человеку, который на этот риск идет.
Да, ну надо сказать, ни разу не было. Этот трюк, о котором ты говоришь, называется кредитная карточка.
Да.
Оказалось, что если доехать до верха волны, то такого не будет.
Вот такие дела. Ну что, хотите на какую-то серьезную тему поговорить?
Афганистан?
Например, много афганских беженцев в твоем районе?
Пока нет, но ждем. Ну, то есть, они же вывезли не очень большое количество людей, немцы. Американцы вывезли много, а немцы вывезли не очень много людей сейчас. Но понятно же, что люди будут пытаться добираться каким-то любым ходом. И цифры, которые озвучены были Германии, я боюсь соврать, но там чего-то там в десятках тысяч человек. Типа сначала было 7 тысяч, потом 20 тысяч тех, кому официально разрешено, кто сотрудничал с Бундесвером там за эти 20 лет. Потом чуть ли не до 40 тысяч эта цифра дошла, и непонятно как бы кто. Наша земля, вот НРВ, они сказали, что возьмут типа 1500 в начале, а потом вообще как-то все заглохло. Ну, непонятно. Но девчонки, знакомые мои, кто работают с мигрантами, как социальные работники, те говорят, ну, готовьтесь. Как бы сейчас начнется опять.
Я вот думал об этом недавно. Тоже мы в Вене, когда были, общались там с местным доктором. Вот, и он жаловался, что стало много чужеземцев. И вот я подумал о том, что это, в общем-то, история, которая не то чтобы новая. И я думал, есть ли какие-то страны, которые как-то это по-другому переживают. Вот, например, Америка, страна иммигрантов. А потом, если задуматься, то в Америке же то же самое, причем оно все время. То ирландцев не любили, которые массово эмигрировали во время картофельного голода, то итальянцев не любили, которые массово эмигрировали в начале 20 века. А теперь там, мексиканцев не любят, которые массово эмигрируют. То есть все равно иммигрантов так или иначе любят. Другое дело, что со временем, если в первом поколении они, конечно же, не ассимилируются, ну и слабо ассимилируются, но во втором и в третьем поколении
есть существенная разница. Есть существенная разница. Ну, кто такой американец? А кто такой англичанин, например, или кто такой немец, или кто такой итальянец, там и так далее.
Вот кто такой? Вот скажи мне, пожалуйста.
Так просто у них, американцы же, в принципе, афроамериканец, китайский американец, русский американец, американцы же просто более смешанные изначально, ну, или давнее.
Смотри, даже в Америке, в которой, конечно же, состоит из иммигрантов из всех разных стран, все равно каждая волна иммиграции вызывает социальное напряжение. И я просто, моя мысль о том, что никогда волны иммиграции не проходят без социального напряжения, но они почти всегда проходят. И люди, которые пребывают в этой волне иммиграции, они через поколение или через два становятся такие же, как все остальные. Просто и культура обогащается, то есть условно в Америке появилась пицца и паста, или такос теперь продается на каждом углу, или, я не знаю, там День Святого Патрика празднуют как национальный праздник. И это все результаты волн иммиграции, которые были в Соединенных Штатах. И то же самое произойдет и со всеми другими странами, которые через это проходят.
Ну, сейчас, на данный момент, да, ну, мусульман просто становится больше, сильно больше. То есть это напряжение там на религиозной почве. Потому что напряжение на почве кухни, это ж такое дело. А на самом деле, конечно, ты прав. И, ну, с одной стороны, с другой стороны, конечно, Европа не видела такого количества мусульман много лет.
Всегда, всегда. Я вот недавно читал книжку про одну историю еврейской семьи, которая жила где-то в Польше, потом, когда в Польше были погромы в 20-х годах, они эмигрировали в Париж, и там у них была очень интересная история у этой семьи, там кто-то стал известным модельером, кто-то уехал потом в Америку, и там описывалось о том, как в начале, когда вот в Польше были погромы, Франция очень активно принимала евреев, и давала визы всем, и, в общем, это было открыто, что они призвали всех приезжать к ним. И у этого, на самом деле, экономические причины. Тогда был активный экономический рост, не хватало рабочей силы, и поэтому мигранты были в фаворе. А когда начался экономический кризис, тогда появился антисемитизм. Потому что теперь работа пропала, а у этого иммигранта, еврея, который 5 лет назад приехал по визе, у него работа есть, а у меня у местного работы нет, это он у меня работу забрал. И, в общем, понятно, что как только начинается какое-то экономическое осложнение, то эти напряжения, они вырастают. А если все как бы растет и все хорошо, то оно сглаживается.
Прививали в школах и привели некоторое количество детей из интеграционных классов, то есть которые плохо говорят по-немецки. Там, ну, на них было интересно смотреть. Там эти дети, некоторые из них живут с родителями, некоторые вообще нет. Это ясно, что это беженцы. И некоторые из них прибежали, ну, как бы, как подростки, которые попадают сюда, в Германию, без родителей. Там 12-летние, 15-летние, ну, из Африки или откуда-нибудь из Сирии. Вот и когда эта волна была сирийская, много здесь же оказалось просто подростков. Без родителей, без ничего. То есть, ну. И вообще, честно говоря, это совершенно жутко. То есть слушать эти истории или... Вот я говорила кому-то, уже не помню кому, что с момента, как я переехала, у меня сильно поменялось к этому отношение. Потому что до тех пор, пока ты с этими людьми вживую не встречаешься, тебе это кажется либо чем-то очень далеким, да, либо чем-то не очень интересным. Ой, арабы наводнили, значит, там, не знаю, Европу. А когда ты начинаешь этих людей видеть и слушать их истории, и понимать, ну, насколько, во-первых, разные люди приехали. Был дядька у нас из Сирии на курсах, который, он был программистом, он работает программистом. Он беженец, ему лет 45, у него семья, он очень образованный, интересный мужик, но очень тяжело ему давался немецкий язык, конечно, то есть он его там как-то пыхтел, но ему тяжело давался. И он говорил, что раньше, до того, как началась война, я думал, что, ну, у меня есть проблемы, я думал, что в жизни вообще есть проблемы, а после того, как началась война, я, говорит, понял, что проблем в жизни вообще нет. Живу теперь и радуюсь, ну, как бы, и все эти трудности, которые там с изучением языка и все такое, это все фигня. А с другой стороны, есть достаточно большое количество людей, которые вообще не умеют писать или читать. Ну, ни на одном языке. Из каких-то сел, ну, вот эти женщины, которым закрыт был доступ к образованию, вот они приезжают в европейскую страну, да? Ну, за правами и свободой. Приходили две девочки на прошлой неделе. Значит, одной 13 лет, она в каких-то джинсах, курточке, значит, в кепке. И вторая, полностью замотанная, вот как надо, значит, этот хиджаб, вот это, ну, платье их мусульманские, там все такое. Я думала, что ей лет 40, и что это ее мама. Ей 16. Я смотрю, думаю, ну, не знаю. Это мне достаточно далекая культура, я бы так сказала. Мне сложно это понять. Ну, может, им окей. Но есть люди, которым, ну, которым видно, молодые, там, 25, например, лет, да, которым видно, что вот ты их просишь, напишите свое имя и фамилию на формуляре. И им тяжело писать. Они пишут такими плохими, кривыми печатными буквами. Ну, то есть.
Ну, зато их дети или внуки будут немцами.
Да, наверное. Потому что даже мы вот сейчас работали в школах, и девочка, которая со мной вместе работала, она турчанка по рождению, но родилась в Германии. Ну, то есть. И она говорит, что... А ей 23 года. Молодая. И училась она в этой же школе, в которой был наш этот прививочный пункт. И она говорит, я, говорит, в шоке, потому что, говорит, всего ничего времени назад у нас не было настолько интернационально в школе. Сейчас, говорит, прямо они вообще все разные и очень много детей. То есть даже по сравнению с тем, что было, вот когда училась там 7 лет назад, 8 лет назад. Чуть знает, как бы. Как сказала наша бундесканцлерин, «Wir schaffen das». Это знаменитая фраза. Это знаменитая фраза в 2015 году, когда Меркель сказала «Wir schaffen das», это значит «мы справимся».
Это в смысле «денег нет, но вы делаете».
Да-да-да, это было. И до сих пор цитируют, что Меркель сказала, что мы христианская страна, мы должны поступать по христианским ценностям, и «Wir schaffen das».
Это после того, как она отказала этой девочке. Ну, там же была история, что была какая-то пресс-конференция, выбежала девочка или выступала девочка, какая-то беженка. Говорят, вот пустите нас. Она отказала ей, потом же на Меркель были какие-то эти...
Я, честно говоря, не знаю.
Ситуации, потом она отказалась, и с тех пор начали принимать беженцев.
Ну, я этого не знаю. Я знаю, что беженцы шли, большим потоком, и остановить их было, по рассказам, что их было невозможно остановить. Это можно было только организовать. Но что это были прямо люди, которые идут по улицам, городов, и не только здесь. То есть сюда это их уже привозили поездами.
Ну вот, я серьезно поговорили. Я знаю, что единственное, что вам скажу, хоть я был инициатором того, чтобы записывать на этих выходных, но похоже, что из-за того, что нужно будет лететь через Ирландию, вот это вот все, на следующую неделю у меня не получится.
Тара-тара-там, пиу!
Это, так сказать, межсезонье. Не будем называть это четвертым сезоном, назовем это 55-м выпуском.
Да. Я скучал по нашим ламповым кухонным посиделкам. Надеюсь, что наши слушатели тоже скучали. И несмотря на то, что из-за меня мы пропустим следующую неделю, я все равно считаю, что это начало следующего сезона.
Да, но на самом деле подтолкнули нас к записи сегодня ваши отзывы. Не останавливайтесь, друзья. Пишите нам, говорите нам приятные слова. Нас это очень вдохновляет, мотивирует и радует.
И подкидывайте интересные темы, подкидывайте.
Подкаст «Рогалики» до востребования.
Друзья, спасибо, что послушали. Это был 55-й выпуск подкаста «Рогалики». Всем пока.
Пока.